Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Он продолжается, собственно, наш светлый вечер, как продолжается и пасхальное время. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашего гостя, протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме или Бутырском замке. Добрый вечер, отец Константин.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Есть замечательный повод для нашего разговора, от которого мы, я думаю, оттолкнемся и поговорим, наверное, более широко. 8 апреля на Пасху, в сам день воскресения Христова, святейший патриарх Кирилл посетил следственный изолятор номер 2, то есть Бутырскую тюрьму. И я так понимаю, что очень долго готовили этот визит, и очень многие люди там патриарха ждали. О том, что это все значит, насколько это значимо оказалось для тех людей, которые находятся в заключении, почему вообще в Евангелии сказано, что важно навещать людей, находящихся в тюрьме, в заключении и так далее, что даже если навестить такого человека, то это все равно, что навестить Христа. Почему это так? И насколько вообще это реально в нашей обычной жизни для простых смертных, а не только для высокопоставленных представителей Русской Православной Церкви? Об этом обо всем попробуем поговорить. И вы знаете, поскольку вы в этом храме очень давно, и все это восстанавливается на ваших глазах, и вы там служите, и вы там всех знаете. Вы расскажите, пожалуйста, а как вообще эта идея сама возникла? Что такое Пасха в тюрьме?
Да, дорогие друзья, главное, конечно, нужно сказать то, что все сейчас в таком хорошем шоке находятся после визита Святейшего. Все очень долго этого ждали, и в то же время как бы и до конца не осознавали и не понимали значения того, что произошло. Я думаю, что это будет постепенно нам еще все открываться.
А в чем значение?
И раскрываться в тех делах и действиях, которые будут происходить. И, может быть, самое главное для меня – в том отношении к заключенным, которое должно все-таки произойти в нашем обществе, мне кажется, вот это основное. Еще начать даже, допустим, исторически. Мы этот визит готовили 10 лет или даже больше. Потому что понятно было, что патриарх приедет тогда, когда будет возрожден храм. Возродить храм в таком месте было очень непросто. Фактически 25 лет шло это возрождение, начиная с отца Глеба Калиды. И после него он начал служить первый как раз на Пасху, первая литургия была 26 лет назад. И после этого начали готовить проект по возрождению храма, который составлялся тоже определенное время. Потом начались какие-то работы восстановительные. Очень трудно было добиться разрешения на там, слом потолков, например. Было много противников в этом и так далее.
А зачем нужно было ломать потолки?
А храм был разбит потолками на 3 этажа.
Вот, а что там было в советское время?
В советское время чего-то там только не было. Самое главное, его не сломали. Самое главное, его не сломали.
Ну да, уже спасибо.
И первое, и второе, спасибо за то, что его перестроили, как ни странно. Потому что раньше он был просто тюремный храм, а сейчас его взяли как бы в саркофаг. И вокруг него, на уровне второго-третьего этажа, там была ротонда, вокруг этого, соответственно, цилиндра настроили еще камер. Ну, понятно, для всяких разных целей, каких угодно. Но сейчас там находятся больные. То есть там сейчас больница находится. Врачи, всякие кабинеты и непосредственно камеры, где находятся больные. Храм стал еще и больничным. И когда были такие... Например, проводили мы там ремонт в этих больницах, когда все вместе делали здание, заодно эти камеры частично за счет церкви тоже делали. И вот их перевели на корпус, понятное дело, на другой. И вот батюшке каждый раз надо было обращаться, звонить, искать сотрудника, кто приведет, ждать и так далее, и так далее. В результате, конечно, мы уже реже их посещали. А сейчас мы просто, и как и раньше было, и сейчас, просто поднимаешься на второй этаж, постучал в дверь, тебе открыли, и ты уже общаешься с этими заключенными, которые там находятся. То есть мы их часто посещаем, причащаем и так далее. То есть вот самое чаще всего как раз бываем у этих больных раз они уже не выдерживают условия, им как раз это нужнее всего, наверное. Вот и то, что они находятся в одном здании с храмом, наверное, там и воздух на них как-то тоже влияет и поддерживает, и лечит.
Вы меня простите, отец Константин, вы про условия сказали, а можно я у вас об этом чуть подробнее расспрошу?
Да.
Какие там вообще условия? Потому что у меня, вы понимаете, да, у меня настолько... бытовое представление, вот то, что я черпаю из СМИ о том, что происходит в местах заключения, мне кажется, что там настолько вот, ну, просто вот ужас и кошмар.
Да.
То, что вы рассказываете, что, ну, вот, вот больница, вот врачи, вот там, вот храм. Ну, то есть, на самом деле, ну, конечно, это не самое... радужная картина, которую можно себе нарисовать, но все равно, то есть вот вы туда ходите, человеческого гораздо больше, судя по всему, чем я себе это представляю.
Да.
Ну и более вот, того...
Вот это как раз все и этому всему удивился, в частности, и Святейший Патриарх. Вот. Потому что...
Ну, то есть это на самом деле так?
Да. Он знакомился, конечно, он постоянно, между прочим, обращает большое внимание вот, как раз на тюремное служение, и непосредственно общается с епископом Иринархом, вот председателем синодального отдела. Мы получаем часто различные указания, там, рекомендации и так далее от него. Мы видим руку патриарха постоянно на себе. И вот поэтому он был знаком и по фотографиям, допустим, и по всему. Но вот когда он пришел, на патриарха тоже, он на нас, его визит произвел впечатление, а его, на него произвело впечатление вот обстановка, которая у нас. И уже забегая вперед немножко, когда он уходил, в книге отзывов почетных гостей, он написал именно о том, что как раз благодарность написал сотрудникам и руководству за то, что они делают все для того, чтобы сделать такие условия, которые бы меньше травмировали находящихся здесь людей. Вот. Это вот именно заметил Святейший. Ну, пример такой, например. Раньше, когда человек поступает на территорию такого учреждения, не просто после ареста, либо же после поездки в суд, каждый раз его нужно проверить, вдруг он там что-то сейчас с воли завезет запрещенное. Ну, тот же мобильный телефон, может, нож какой-то, может, наркотики, может, еще что-то. Ну, и понятно, раньше людей раздевали и обыскивали всячески. А теперь стоит сканер. То есть человек в одежде, как есть, просто заходит, его чик, и все видно. И вот этот Святейший ему показали. Вот специально один из наших осужденных, ему дали там ножик такой хороший, там еще что-то, там его начинили всем. И вот показали Святейшему, как это все видно, как это может достать. И прямо говорит, доставай вот это, доставай вот это. То есть, вот, например, то есть тут уже вот человека не надо травмировать, там, раздевать его, там, унижать как-то всячески, подвергать каким-то таким процедурам. Вот один из примеров. Второй пример такой, что установлены видеокамеры везде. Вот. И интересно то, что тоже Святейший это все видео, вы тоже показывали. Причем сотрудники вот этого центра какого-то еще наблюдения, теленаблюдения, они независимо от, как бы не пересекаются с сотрудниками тюрьмы. У него тут нет знакомых, друзей как-то, потому что они следят за всеми, и за заключенными, и за сотрудниками. У них, они как-то заходят, и там прямо сутки находятся, у них есть комната для отдыха, там они по очереди даже могут поспать и так далее. И вот они следят за всем, и за узниками. Если они там будут что-то там драться, например, в камере, они сразу увидят. Это тоже очень важно, потому что ведь всякие разборки, понимаете, бывают. Они сразу вообще в такой-то камере там драка там.
А сюда. Это все эффективно, вот отец Константин.
Конечно.
Да, то есть люди действительно, они, ну, вы священник, вам исповедуются, да, вы знаете даже больше, наверное, чем люди, которые там работают.
Конечно, решат там кого-то наказать из своих сокамерников. Тут же они сообщают, в такой-то камере драка, то есть сотрудники раз быстро и что-то делаете, и все. Вот. Или же, например, сотрудник начнет, не дай бог, кого-то избивать. Вот они именно следят и за узниками, и за сотрудниками. И причем это реально, они каждый день по 2-3 рапорта пишут на тех и по 3-4 на других. Причем такая рапортичка такая небольшая, и фотография прямо с экрана, они хоп, стоп-кадр. И если все нормально, там хранится, ну, какой-то определенный там большой срок, запись. А если у человека какое-то нарушение, то оно вообще вечно будет храниться, чтобы всегда можно было вернуться, разобраться. И там, например, что-то такое произошло, они потом скажут, меня там, например, избивали, да? Ну, вот сразу посмотрим, как это было.
Ну, меньше, да, стало после этого нарушений?
Ну, конечно, в этом плане, естественно, да.
А, слава богу. Но вместе с тем все равно, понимаете, как наслушаешься всяких разговоров,
понимаю, да,
сюжетов про то, что там происходит, и как в заключенных, ну, фактически там, я не знаю, ну, не видит человека, да, что вот он некое, вот, я не знаю, как человеческий материал, что сотрудники там как-то себя повели, или что заключенные между собой начинают не обязательно физически выяснять отношения, но иногда как-то в разговоре и там, когда опускание происходит, какое-то людей и прочее, и так далее. То есть, ну, унижение человеческого достоинства. И вот это вот все, как, знаете, у меня, как у человека, который за всем этим наблюдает не просто со стороны, а откуда-то очень издалека, создается ощущение, что это настолько уже сформировавшаяся система, что чтобы ее каким-то образом изменить, это надо просто, ну, я не знаю, все снести, и лучше, там, лучше, конечно, чтобы не было повода человеку туда попадать никогда. Но если уж так произошло внезапно, да, то вот...
Мы говорили уже не раз о том, что у нас плохо работает система судебная.
Ой, это бесконечная тема.
И вот смотрите, и что, какое у меня мнение? Все-таки в системе, вот именно УФСИН, то есть исполнение наказания, церковь присутствует вот уже, скоро будет, ну, с 91-го года где-то так вот. Ну, уже 25 лет уже прошло. И батюшки ходят, служба совершается и так далее, все. И это все на систему влияет, влияет непосредственно. Вот судебная система у нас осталась прежней. Как она была в 37-м году карательная, так она и есть. Только что изменилась цель, нету такой цели, там, построения коммунизма или еще чего-то. Нет такой вот какого-то заказа, вот взять данного человека, там, ну, редкие, может, исключения. Но они теперь карают просто собственный народ, просто всех подряд. Вот кто попался к ним, того и карает. Вот без разбора, без цели, без смысла. Ну, там человек за телефон, там, допустим, там сидит там годами, там, и еще за что-то там, понимаете как? А главное, жулики ходят на свободе. Понимаете? Ну, неважно. Они вот, как, кто к ним попал, того они и карают. Угу. Без какого-то заказа даже, политического. И даже иногда смотришь эти уголовные дела. Ну, зачем? Человек вышел в тамбур купить цветы, ну, даже просто вышел в тамбур подышать свежим воздухом на полустанке. Тут торговка говорит, купи цветы. В результате 3,5 года тюрьмы.
Кому?
Парню.
За что?
Которому она всучила этот букет, поезд поехал, он не успел рассчитаться. 159 рублей. За 159 рублей человек сидит 3,5 года.
Ничего себе.
Да, ну это так вот. Вот просто так. Это мелочь. Вот. Это все идет от того, что как был винтик в советский, постсоветский вот этот у нас.
Такая презумпция виновности, да?
Постсоветский синдром. Угу. Понимаете, как вот, что решает не судья, даже не прокурор, никто, а решает вот тот постовой полицейский, который выписал ордер на арест или там на что. Вот он все решает, все. Вот. Ну вот, так это почему? Потому что там церкви нет, там Бога нет. Там надо поменять, вот поменять нутро вот это, понимаете? Оно так и останется карательным. Несмотря на то, что безумно, безразлично, что угодно. Вот как есть собака, которая кусается, осторожно, злая собака. Ее можно травить на преступников, там, на каких-то нарушителей границ, например, да? А можно просто вот, на любого прохожего будет кидаться и кусать без разбора. Так и здесь. Вот. Так вот, именно исполнительная система... Благодаря тому, что церковь есть, что присутствует, что... Вот мы за прошлый год 177 литургий служили. Вот буквально с февраля по февраль.
Ну, то есть практически Томар. Через день вы там служили.
Вот, понимаете? Но это влияет, на всех влияет. Вот. И вот это именно изменение происходит. И самое главное то, что сотрудники, они... наблюдательные, и, ну, те из них, так скажем, кто смотрит и замечает, они видят, что это влияет на их же подопечных. Им легче, когда человека вывести в храм. Он видит, что он себя иначе ведет после посещения храма. Он заинтересован его сводить в храм, потому что ему легче будет с ним обращаться. Вот. Им не хочется, чтобы там происходили суициды, потому что, ну, и, во-первых, и неприятно, и потом всякие разборки после этого и так далее.
Они видят, это же страшно, это не то, что неприятно, это страшно.
Ну, и страшно, и все. И так это влияет. Нам прямо начальник говорит, там корпус психиатрический, батюшка, быстрее, идите туда, все, я иду. А мне навстречу идет сотрудник, говорит, сегодня ночью еще один, так сказать, такой человек. Прямо вот прохожу мимо, он лежит в черном пакете. Вот опоздал на она. Я вот, ну, не мог, я говорю, вот я завтра приду, вот. А вот опоздал на полдня.
Скажите,
а после этого, извините, а после, как мы сходили там, походили, тем более мощи обнесли везде, это прекратилось. Ну, вот волна такая вот.
Скажите, а то, что вы рассказываете, все-таки оно по-прежнему имеет место, и когда человеку, видимо, настолько там уже, ну, плохо и тяжело, и что он принимает решение вот так просто взять и уйти каким-то доступным ему способом, видимо, но... Вот как вы все-таки замечаете, если, допустим, если там идет служба, да, меньше ли таких случаев?
Я же говорю, вот у нас пошла серия самоубийств. Мне начальник говорит, срочно иди, давайте, батюшка, туда. Вот я уже иду. Вот. И вот это все мы там послужили, а потом обошли все камеры еще с водичкой святой, потом обошли с мощами крестным ходом, потом еще несколько служб провели. Вот с тех пор больше не было случаев, все. Ну, вот я имею в виду вот в этом году.
Угу.
Вот. То есть, конечно, влияет, конечно, все это присутствует. Но главное, то, что вот, поскольку мы говорим о визите патриарха, он как раз и подчеркнул то, что люди в обществе отрицательно, негативно относятся к тем, кто сидит. У нас пол России сидел или сидит, а все равно зэков не презирает. Это удивительно. Ну, уже каждый должен понять, а тут тюрьмы, суймы, не зарекайся. Ну, каждого могут посадить. Вот просто не потому, что там какие-то репрессии. Вот пальцем ткнет фортуна, так сказать, и ты окажешься в тюрьме. Все, элементарно. 159-я статья для любого. Вот серую зарплату получил, тебе сказали, незаконно получил зарплату. Тебе надо было доложить, что тебе в конверте дают. И посадят. Ну, пока нет, этого не можно. Элементарно. Вот, это так, как к примеру. Вот. Ну, на самом деле, подобные вещи бывают вот в бизнесе и так далее. Люди раньше стрелки устраивали, а сейчас друга сажают. Вот. И вот смотрите. И тем не менее, у нас в обществе отрицательное отношение к людям, которые сидят. Вот мы сейчас обсуждаем визит Святейшего. Мы знаем, что Святейший там посетил это пожизненно, благословил на брак. И вот сейчас в социальных сетях. Как это вот это все, 12 лет, столько лет, это значит за дело. 12 лет у нас бывает просто так. Человеку максимум год надо было дать, или два. Ему дают 12. Просто так, вот так захотелось какому-то оперативнику. Так следует, так кто-то себе лычка зарабатывает. Вот все. Понимаете, вот, вы даже знаете, все люди добрые, с 10 до 20 лет может получить каждый за просто так. И не надо по сроку решать, какая вина человека.
Давайте сейчас поговорим подробнее о том, что можно было бы сделать для того, чтобы у нас как-то менялось отношение к людям, ну вот, находящимся в заключении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня старший священник храма Покрова Престой Богородицы при Бутырской тюрьме протоиерей Константин Кобелев. Отец Константин, хочется вернуться вот к этой теме. А что можно было бы сделать, и, может быть, даже из подачи священников, которые служат в таких местах, чтобы, ну, как-то у нас стало меняться отношение к заключенным? В Евангелии сказано, там вообще вот такие слова, да, что недословно, но смысл передам. Если будете навещать людей, находящихся в заключении, то благо сделаете для Христа.
Ага.
Я вот пытаюсь к своей жизни это как-то применить. Вы знаете, мне страшно. Я знаю, что туда ходите вы, туда ходят какие-то там мои знакомые мужчины. Я как женщина просто, я себя, ну, не знаю, не очень представляю.
Аллочка, вот вы сейчас делаете то, что нужно. Вы, как сотрудник радио «Вера», разговариваете с батюшкой, помогаете мне донести эту мысль очень многих читателей. Вот это и есть ваше служение узникам. Вот. Но, в принципе, я вот о чем хочу сказать. Именно, что насколько Святейший понимает вот эти все проблемы. Он именно когда прошел вначале в храм, и в храме там были священники, причем священники со всех изоляторов Москвы, даже города Зеленограда, который тоже часть Москвы, но не относится уже к подмосковному УФСИН. И вот Святейший как раз сказал о том, что с точки зрения закона, вот, Ну вот, человек преступник, не преступник, осудили или не осудили. Если его осудили, он плохой. Если не осудили, он хороший, несмотря на его, так сказать, дела. Вот. Может, у него там еще грешков-то гораздо больше. Но он, ну, не осужденный, вот, он беленький, чистенький. А с точки зрения церкви, с точки зрения Христа, преступление — это грех перед Богом. А грешны мы все. Поэтому чем мы можем хвастаться, чем мы можем друг перед другом говорить? Вот тот неосужденный, он, святейший, еще даже сказал, он еще, может, высокий пост занимает. Говорит, еще и учит других, говорит. А сам, а самому, по самому тюрьма плачет. Вот. А вот, а вы, говорит, батюшки, вот вы как раз относитесь именно так, как нужно. Вы относитесь к человеку, который попал в трудную житейскую ситуацию. Да, пускай по своей вине, там, где-то, в чем-то частично. Но попал в трудную житейскую ситуацию, которая критическая, которая действительно, она жизненно критическая. Люди, многие, не, порой не выдерживают даже этого. Поэтому ваша задача — помочь этим страждущим людям. Ну, что вы, говорит, и делаете, и похвалил наш, да, даже, наши труды, которые, говорит, я знаю, вот, по отчетам, по всему знаю, сколько вы делаете, и мне очень, ну, так радостно, что в Москве вот эта работа хорошо поставлена. И вот именно и для того, чтобы человек сохранился, и для того, чтобы человек потом вышел на свободу, и на свободе он уже восстановился, либо же продолжил свою деятельность, которая была до этого, либо начал ее заново, создал семью, детей и так далее. Особенно с особым теплотой, он обратился к женщинам, потому что особенность вот этого визита, вообще отличительная черта, была в том, что это был не только визит в Бутырку, это был визит во весь московский УФСИН. Потому что по именно инициативе начальника нашего московского УФСИНа Сергея Анатольевича Мороза свезли осужденных со всех изоляторов.
А зачем?
Чтобы они тоже прикоснулись, тоже увидели патриарха. Когда еще там другой изолятор святейший пойдет? А сейчас он здесь.
А им хотелось вот, этого самим?
А не только, и только таким образом и было. Ну, не всех же, так сказать, одному автобусу с каждого учреждения. Именно выбирали, конечно, желающих. В чем я знаю, мне уже девочки там некоторые рассказывали, как они там добивались, что-то им попасть туда. Вот. Например, есть женщины, которые в СИЗО-6 находятся, в хозотряде, а есть женщины, которые в СИЗО-5, там небольшой тоже. И вот из СИЗО-5 они тоже, нас тоже возьмите, нас тоже привезите. И вот женщин там была самая большая группа, там, которая раза в три была больше, чем, мы, чем из мужских.
Всех желающих-то
вот
взяли.
Вот. Ну, как всех невозможно, но там много-много-много было. Вот. И всего, значит, было 120 вот именно узников, которые, осужденных уже, которые свезли вот со всей Москвы. Вот. Кроме того, наш бутырский хозотряд. Кроме того, корпус, у которого прямо на храм выходят окна. Там, конечно, все окна были открыты, они все следили. И кроме того еще, начальник, вот именно Сергей Анатольевич, он приказал сделать такую акцию, которая вообще невообразима. Собрали сотрудников со всех изоляторов, которые стали между окнами, наблюдая их, контролируя. И у каждого окна поставили по 5 подозреваемых, обвиняемых, последственных из камеры. Причем в камеру я сам ходил и спрашивал, кто хочет, кто желает именно увидеть патриарха и, так сказать, услышать непосредственно. Ну, оно и так было слышно, может быть, потому что там усилители стояли. Но вот прямо из окошка увидеть его и посмотреть. И вот 160 еще человек стоял у окон, которые вот вывели из камеры. И оттуда реально было видно. Я там с ними тоже вот над тем общался. Вот, то есть вот такой вот, то есть более 300 человек непосредственно вот узников, они приняли в этом участие.
А не слышали вы такой реакции, что, ну, ажиотаж тут создали, ну, подумаешь, приехал патриарх, и вот заключенные, ну да, для, наверное, в их жизни это хоть какое-то разнообразие, конечно, им там хочется, ну вот, ну, такая критика
не звучала, нет? Я встречался и после этого уже обходил, все, конечно, я уже сказал, что все в таком шоке. работники, и сотрудники, которые там приехали, ветераны, и сами вот узники. Всех просто удивило, насколько Святейший Патриарх действительно относится то, что он говорит, что надо делать. Он и сам, насколько он относится именно к ним, как к людям. Он им рассказывал про своего дедушку, который в 47 тюрьмах просидел. 47! Угу. Его дедушка. И в 8 ссылках побывал. Это вообще невообразимо. Вот. И при этом у него было 7 детей, и 8-го ребенка они взяли еще на воспитание сиротку. А после этого, после выхода в начале 50-х годов, он стал священником. И много раз рассказывал будущему нашему патриарху именно о Соловках, например, еще о чем-то. И удивительно было то, что у нас же в самом проходном месте, где все прибывающие, убывающие, там на суд и возят их и так далее, и все сотрудники проходят, вот самое такое, самое ходовое место, сборка, за счет вот этих новых современных способов, о которых я говорил, ускорился процесс прохождения, и мы смогли ее 2 раза сократить. Потому что раньше она аж до храма, даже часть храма занимала вот это сборное отделение, где собирать всех перед отправкой. И там устроили картину-галерею. Вот уже сейчас 3-й год она, по-моему, существует. И там, в частности, висит картина Виктора Мадорина, о чем написано в СМИ. И еще картина Ивана Николаева «Крестный ход на Соловках» в 29-м году по книге Ширяева «Негасимая лампада». Угу. Когда там проводился один раз ночная служба, и они крестный ход устроили. И вот Святейший остановился, конечно, перед этой картиной. Ему это было очень дорого, и в нем всколыхнуло многие воспоминания.
А его отец по 58-й статье?
Дедушка.
Дедушка, прошу прощения.
Ну, естественно, он говорит, он ни в чем не был виноват, только в том, что он противился закрытию храмов. Uh-huh. Ну, вот. Слава Богу, что его не расстреляли. Не было бы тогда патриарха.
А картинная галерея, она вообще привлекает к себе внимание?
Ну, конечно, ну представьте.
Как
себе.
Люди реагируют? Что говорят? Насколько им это важно?
Ну, их проводят мимо, они долго там не могут, но зато они все-таки видят, что вот тут такое дело, и искусство, оно ведь на самом деле влияет на людей. Там очень красиво, очень хорошо, прекрасно. Сотрудники часто останавливаются, рассматривают там какие-то детали. То есть вот это, конечно, такое воздействие психологическое большое оказывает.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Вы знаете, я в течение всего разговора ловлю себя на мысль, что чувствую себя как... я совершенно не знаю этого мира вообще, и с трудом себе представляю. То есть то, что вы рассказываете, да, у меня есть какие-то свои представления, то, что вы рассказываете... какие-то очень человеческие, хорошие такие, добрые вещи. Это прекрасно и замечательно. Я прошу прощения, если мои вопросы звучат как-то по-идиотски, или они звучат как-то, я не знаю, там...
Совершенно справедливо.
Вот, поэтому, извините, просто мне действительно, мне интересно то, что вы рассказываете, и мне бы хотелось побольше об этом узнать. Протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме, в Бутырском замке, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, через минуту вернем.
Светлый вечер. На радио «Вера».